Итак, друзья, у нас сегодня на канале встреча с гостем. И я думаю, что те из нас, кто смотрит канал гостя, те его знают, а те, кто не смотрит, те будут знать, что есть такой канал, может быть, посмотрят. Давайте мы тогда начнем с представления. Представляйтесь.
В общем, меня зовут Анатолий, я на данный момент нахожусь в Нью-Йорке. Угу. Мы также с братом ведем канал по поводу оформления документов в США, по поводу переезда. Я у Михаила в школе учился на онлайн-курсах, закончил ее успешно, и на данный момент уже, может, полгода уже есть, по-моему, работаю тестером программного обеспечения в Нью-Йорке здесь.
А как вы с братом вместе попали в Америку? Это родной брат?
Да, это родной брат. Ну, мы были где-то вместе здесь год. Может, чуть больше, я уже точно не помню. Mm-hmm. И брат переехал в Северную Каролину, он работает сейчас водителем, машины возит. Вот. А мы приехали по обычной туристической визе сюда. Изначально не планировали оставаться, вот, ну, там, в связи с некоторыми обстоятельствами нам пришлось остаться, ну, и на данный момент мы уже здесь более 2 лет.
Так откуда вы приехали в Америку?
Мы с Украины, город Чернигов. Это на границе как раз с Россией, с Белоруссией, наша область. Uh-huh. И пока земляков особо не встречались в нашей области. Здесь
партизанские места такие.
Много из западной Украины здесь людей, конечно, в Нью-Йорке. Очень много.
Да, я в Чикаго сейчас был, так там прям целая вот этот Ukrainian Village. Там очень много народа именно западной Украины.
В Украине тоже есть район Ukrainian Village.
Правда?
Есть украинские рестораны, да.
Как интересно.
Будете на Манхэттене, заходите.
Хорошо, так вы какого возраста с братом?
Нам по 26 лет на данный момент. Он старше меня всего на час. Мы совсем не похожи. И все спрашивают, вы родные братья или вы всех обманываете? Ну, мы родные братья. Вот. Просто он похож на маму, я похож на папу больше. Но мы двойнята, но не близнецы.
Двойняшки такие. То, что называется, разнояйцовые.
Да, да.
Ну что же, хорошо. Так 26 лет. То есть к моменту приезда, может быть, у вас уже было какое-то образование.
Да, мы закончили, брат закончил педагогический наш национальный в Чернигове. Я закончил политехнический, тоже наш. Он уже на данный момент национальный, но тогда был государственный. Вот. Закончил инженерную специальность. Вот. В одном из последних видео я рассказывал, когда рассказывал про то, как я нашел работу после ваших курсов, и рассказывал специальность инженерная, проектировщик. Вот. Но...
Проектировщик чего?
Металлоконструкции. Civil engineering это здесь называется.
Жуткое дело. Слушайте, а брат преподаватель каких дисциплин?
Он по физкультуре, по спорту.
Такой спортсмен.
Да. Ну, мы всю жизнь, я сколько себя помню, мы всю жизнь в спорте были. Вот, благодаря нашим родителям, наверное, тоже.
В каком именно спорте?
Когда мы были совсем маленькие, нас родители отдавали, ну, тоже, наверное, искали, что нам будет интересно, отдавали на дзюдо, на рукопашный бой ходили, ну, как-то не особо пошло. Вот. Брат пошел потом на легкую атлетику, он бегал, наверное, с 5 или 6 класса, вплоть до университета, участвовал и во всеукраинских соревнованиях, в Европе участвовал. Вот. А я бегал тоже, наверное, 3 года, а потом я в школе пошел на баскетбол, и с 10 класса и до выпуска играл в баскетбол. Вот. Ну, помимо того, и на коньках хорошо катаюсь.
Так, а вы, рост у вас какой?
1.76 м. Позиция форварда у меня была.
Не то, что какой-то такой, не дылда.
Нет.
Так, как-то между большими, так раз можно проскользнуть, они там, пока там они, да, правда?
Здесь в НБА есть игроки, которые моего роста и ложат слэмданки, перепрыгивая через 2-метровых людей, поэтому...
Кошмар. Так, ну хорошо. Так мы с вами не сказали, что канал ваш называется Brothers in USA, да?
Да.
И вы мне тогда знаете, что вы мне скинете ссылочку на канал. То есть я могу, наверное, там, поискать на Ютубе, ну так, чтобы надежно было. Скинете ссылочку, я там дам у себя... О чем канал?
Изначально
и,
мы...
я извиняюсь, и почему вы вообще пришли к тому, чтобы на YouTube что-то делать?
Да, хороший вопрос, конечно. Нас часто спрашивают, зачем, в первую очередь, зачем мы это все бесплатно делаем. Денег на YouTube мы не зарабатываем, ну, помимо там нескольких долларов. Вот. Изначально мы, когда были в Украине и еще были в университете, мы каждое лето с братом ездили в Германию работать по обмену студентами. Вот. И после самой первой поездки нас сильно впечатлило то, что мы увидели там. Поскольку разница в развитии, грубо говоря, скажем так, в Украине и Европе очень большая, и нам даже отчасти было немного обидно, почему остальная часть планеты живет в ногу со временем, имеет технологии, доступные цены на все, а мы вроде бы и хорошая страна с потенциалом, с хорошими людьми, и ну, глубоко и в хорошем месте находимся. Вот. И мы как-то с братом, когда были четвертое лето были в Германии, мы подумали, давай попробуем получить визу в США, может получится. Такие легенды ходят, это нереально получить визу в США и так далее. Вот. Но мы думаем, давай попробуем. А на тот момент мы тоже смотрели видео Андрея Мигранта, с которым вы недавно так записывали тоже интервью. Вот. И он тоже рассказывал по поводу переезда. Вот. И мы как-то вдохновились. Думаем, давай записывать видео, может, как у нас получится. Вот. Ну, мы решили
Я понял,
записывать.
Андрей, иммигрант видео вас вдохновил.
Ну да, мы смотрели Андрея, я смотрел также и ваш канал, не канал школы, а именно ваш повседневный, о котором вы рассказываете. Как-то было интересно, вот, и мы решили, ну, поскольку каждый человек и каждая ситуация у всех персональная, и мы решили снимать видео от нас, с нашей позиции, может, кому-то будет полезно, вот. И как-то пошло, конечно, первые видео были деревянные, все такие, да, вот, криво получались, но как-то...
Ну, потихоньку, конечно.
Да, решили записывать видео, как заполнять анкеты, как приехали сюда, с какими сложностями мы сталкивались при получении водительских прав. Это всякие тоже легенды ходят, как можно обмануть систему.
Подождите, то есть вы получали водительские права еще не будучи, как это назвать, не имея как бы легального статуса?
Нет. Мы были на туристических правах здесь, и в качестве туриста мы отбивали пороги, наверное, в течение 3 или 4 дней, как правильно нам это все сделать, какие поинты собрать надо. В итоге мы получили права, ID, права и так далее. И мы же это на канале показывали. Далее пошли видео по поводу разрешений на работу, ну и все в этом роде. И все подробно инструкцию снимаем, записываем. Вот. И главный вопрос, почему, зачем мы это делаем, вот. Почему бесплатно. И нас продолжают поступать предложения бизнес-сотрудничестве подобного
О,
рода.
а расскажите, это что вам предлагают?
Ну, как встречать там людей в аэропорту, как адаптациями заниматься, обмениваться там, записать как-то совместное видео. Не помню, как там было написано в письмах, по поводу адаптации, обмена клиентами. Мы отправляем клиентам, и они отправляют нам, и типа взаимообмен такой.
Я, честно говоря, такого не получаю. То есть мне иногда пишут, давайте запишем какое-то видео, чтобы там рекламу нашего бизнеса сделать. Но я как бы
Да, такое тоже есть, но...
не хочу. Сколько это стоит? А так, чтобы кого-то встречать, что-то как-то мне не предлагают.
Нам
Ой,
были люди,
да.
которые вот просто пишут, еще находясь в Украине, мы готовы заплатить там 1000 долларов, грубо говоря, там не помню сумму. Встретьте нас, найдите нам жилье, найдите работу, все нас, грубо говоря, устроите, за руку поводите, мы вам заплатим, такого всего рода. Вот. Но это не наш заработок, у нас не было цели зарабатывать на людях. Мы готовы помочь информацией, нашими видео. Вот. И снимаем дальше, показываем, как решить проблемы, допустим, как у нас были. И почему бесплатно? Потому что у нас тоже была куча проблемных людей на нашем пути, тоже проблем много было, и решили рассказывать людям, как это все лучше обойти, как это дешевле, как не попасться мошенникам. У нас даже есть ВКонтакте отдельная группа для таких, где люди оставляют контакты работодателей, которые обманули, не выплатили. В Нью-Йорке это очень большая проблема среди наших людей, там украинцы, белорусы, россияне, неважно, как бы русскоговорящие. Это большая проблема среди тех, кто приехал сюда уже много лет назад. И, к сожалению, очень много людей обманывают, очень много.
А из-за чего там? Из-за нескольких баксов? Это бессмыслица какая-то?
Не несколько, ну, как бы, я не знаю, может, там люди жалеют и 2 баксов доплатить,
ну,
не знаю.
да.
Есть люди, которые 800 долларов за неделю и не получают зарплату свою, в итоге сказали, обращайся куда хочешь, ты можешь сесть за то, что работаешь без документов и все. А при том, что люди не знают, что первая ответственность на том, кто нанял человека без документов, в этом проблема.
Нет, проблем никакой нет вообще. Значит, с точки зрения выплаты денег за работу, есть такой человек, я не знаю, как он называется, вот скажем, в Нью-Йорке, а у нас это называется Labor Commissioner. В Department of Labor есть Labor Commissioner. Значит, ты идешь туда, не стоит ни копейки. И заполняешь жалобу, которая состоит в том, что ты работал, тебе не заплатили. Легальный ты при этом или нет, не интересует вообще никого.
Да.
Вообще никого. Больше того, у нас миллионы людей нелегальных в стране, и они работают, и их никто не трогает. Просто потому, что они не уголовные. Вот у нас уголовных нелегалов пытаются выселить, хотя им это не очень удается. А тех, кто не уголовный, мирный, да, их вообще не трогает никто. Поэтому это просто... Может быть, эти работодатели такого уровня там, развития интеллекта и, так сказать, знания Америки, что они сами об этом не знают. Но, может быть, они просто спекулируют на том, что человек напуган и не пойдет жаловаться. Но вы можете спокойно пойти жаловаться, он вам тут же выпишет чек, вот его вызовет этот самый комиссар, он тут же выпишет вам чек, вот без разговоров. То есть...
Да, проблема в том, что людей запугивают тем... Вас посадят за нелегальную работу, вы ничего не докажете, я тут уже гражданин с грин-картой, 20 лет, я тут все, я тут бог. Ну, такого плана.
Ну, то есть это уроды уже натуральные, это не то, что... Это не бизнес, это как даже не знаю. Нет, ну, конечно, вот можно про них рассказывать, но самое правильное пойти и... Во-первых, можно написать на их бизнес. Вот есть там разные места в интернете, где можно про бизнес написать. Просто люди какие-то, как сказать, не боевые, я бы так сказал. Ну хорошо, да. Так а сколько у вас видео на канале? Как часто вы делаете?
Вот это на данный момент, который, если это видео загружу, это будет номер 100.
О, окей. Слушайте, это очень интересно. Имея 100 видео, сколько у вас уже подписчиков вот с этими 100 видео?
Не так много, 8500 примерно.
Это очень много. Вы себе представляете, как это много, имея 100 видео, да вы чего?
У меня просто планка такая, надо больше, 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 всегда же расти хочется. Как.
Ну, так а сколько вы этим занимаетесь?
Ну вот, как приехали, как получали визу, мы начали снимать видео больше 2 лет. За 2 года как бы у людей... более быстрее набираются подписчики, но там некоторые рекламы вкладываются, некоторые там снимают бредовые всякие видео, которые популярны в интернете становятся.
Это все-таки другое. Значит, вы апеллируете к аудитории, которая интересуется жизнью в Америке, так, причем в более таком практическом ключе, правильно?
Да.
И это
более не... нацелено на бесплатную информацию, скорее
да,
всего.
Да, это небольшая аудитория. Вот я могу сказать, что я сейчас уперся в эти 100 тысяч, там, ну, у меня 108, может быть. И я хочу сказать, что темпы прироста совсем не такие, как когда у тебя там их 20, 30 там, или что-то. Поэтому,
у нас регулярно подписчики в день, так стабильно, до 10 человек постоянно каждый день добавляются. Вот, но не знаю. Ну, я помню, как мы начинали, как мы с братом смотрели первое видео. О, посмотрело 10 человек, посмотрело 100 человек.
Да, я помню, да. Я помню очень
вы
хорошо.
Вы получили уже серебряную кнопку YouTube или нет?
Серебряную кнопку получили. Вот если вы посмотрите какую-то съемку, что я в офисе делаю. Вот я сижу, тут у меня компьютер. Вот, а вот тут у меня на стенке серебряная кнопка. Быстро прислали. То есть, может быть, за пару месяцев я не ожидал. То есть, люди говорили, что им долго слали эту кнопку.
Да, да. Я спрашиваю, потому что люди снимают видео на YouTube и там ждут по полгода кнопку свою.
Да, значит, у меня она пришла за неделю. 7-8 недель примерно так. Но они так и писали. Когда ты формочку заполняешь, они говорят, придет через 6-8 недель. Время ушло на то, чтобы получить эту формочку. То есть месяца 2. Месяца 2 прошло, когда уже было 100 тысяч, а предложение заполнить формочку не было. Но мое понимание такое, что они хотят убедиться, что 100 тысяч есть надежно. Потому что если скачет вот так вот, то, наверное, там другие критерии. Но поскольку мы так более-менее стабильно подрастаем по чуть-чуть. У меня, конечно, не 10 в день, у меня примерно, сейчас я скажу, ну, тысячи полторы в месяц, то есть, можно сказать, 50-50 в день. Хотя скачет иногда, иногда в минус уходит.
Да, тоже есть такое. Ну, бывает, подпишется 5 человек, а потом подпишется в 2 раза больше.
А тут еще есть интересный момент. Значит, если ты, ну, скажем, сегодня у тебя подписалось вдвое больше, чем вчера. Это значит, что завтра, послезавтра у тебя отпишется больше, чем раньше. То есть, обычно люди, которые отписываются, они отписываются очень быстро. А у меня еще проблема такая, что я много видео делаю. И то есть у меня такой блог активный, там, пошел в магазин, написал, там, рюмочку там под лимончик написал, там, еще.
А как вы
Вот.
успеваете это все обрабатывать, загружать на канал?
Я
Это вы сами делаете?
практически не обрабатываю, я сам, да, но я не обрабатываю то. А что там? Ну, я когда монтирую, ну, бывает так, что я когда записываю, я тут же чувствую, что что-то я не то сказал, надо убрать потом. Вот. И я потом вырезаю. Но в основном, когда я куски складываю, знаете, когда кнопочку на камере нажимаешь, немножко так она вот, проворачивается. Я вот эти вот на пограничников убираю. И все, и совершенно времени не занимает. Оно занимает фокус какой-то. Значит, ты сидишь, ты думаешь, что такое снять. Дальше, если я за день ни одного видео не повесил, я начинаю себя чувствовать виноватым. Потому что есть люди, которые говорят, вот мы с утра под кофе смотрим.
Как сериал уже дома,
Ну да,
сериал.
я думаю, что же я их сегодня без кофе оставил. Там, ну, в общем, как-то так, ну да. Нет, потом я же в школе, у меня же все время что-то такое происходит. Люди живые ходят.
А
Да.
сколько у вас человек в школе, в общем взять, если все группы, сколько у вас тут в день учится человек?
За день одновременно вы имеете в виду? Ну, одновременно это, ну, скажем так, за неделю, да, потому что есть люди, которые, допустим, в понедельник, среда, пятница, соответственно, вторник и в четверг их нет. Но если, как это называется, concurrent students, вот те, которые одновременно, ну, в школе записаны и посещают занятия, это 5 групп одновременно, и 5 групп, ну, в среднем, там, допустим, 30 человек, ну, 150. Это которые на кемпусе, а которые в онлайне, вот у меня сейчас группа 135 такого плана. Вот мы только-только
Это вы
начали.
только набрали новую группу, да, получается?
Только набрали новую группу. Перед этим было 160, но там мы лишний месяц между группами задержались. И вот за этот лишний месяц там еще сколько-то подошло. Я не ожидал, но так вышло.
У меня несколько друзей выпустилось с предыдущего онлайн-класса. Вот, они сейчас уже...
Из сентябрьской группы.
Да, получается,
Ну
да.
да. Мы сейчас немножко медленнее стали их на рынок выпускать, потому что у нас вот сейчас появилась процедура job market clearance. То есть Кристина, которая мне помогает, она должна с них получить вот такое интервью. Она записывает это на видео, я потом посматриваю, чтобы они нормально рассказывали там о себе, чтобы они о проектах рассказывали. Потому что сейчас последние полгода труднее получать интервью. По всей стране так. И по всем профессиям это очень такая тенденция. И чтобы они уже не тренировались во время интервью, а чтобы они во время интервью уже пришли и получили. Ну, у вас сколько интервью было?
Face-to-face
Да,
или...
face to face.
По-моему, 4. Это было 2 с рекрутерами именно в рекрутерском офисе и 2 в компании.
Ну, рекрутеров мы face-to-face не считаем. Рекрутер вам работу не дает, он просто смотрит на вас, послать вас куда-то или нет.
Да.
Есть рекрутеры, которые, наверное, они за это больше денег получают, но они, в смысле, с компанией берут. Но они говорят, вот у нас каждый человек, мы вам не посылаем кого-то с интернета, мы видим каждого и так далее. У меня был случай смешной. Я работал QA-менеджером, а development-менеджер какое-то агентство обратилось, чтобы ему прислали программиста. Ну и он, ну приходит человек, ну типа женщина, но знаете, какой кроссдрессер?
Нет.
Кроссдрессер — это человек одного пола, который одевается в человека другого пола. Вот, и пришел такой парнище, одетый в женское, во все женское, и так напомаженный такой. Вот. Ну и так они вроде поговорили, и тут ему development manager ему говорит, ты, говорит, езжай вот сейчас в агентство и вот к рекрутеру своему давай. Вот он тебе там все скажет. А сам звонит этому рекрутеру и говорят, вот, Игорь, ты мне вот что прислал, да? Вот я тебе это посылаю к тебе в офис, чтобы ты на нее посмотрел. Вот, и, значит, да, так вот, те, которые сначала смотрят, они подороже берут. Вот, поэтому, но это полезно в том смысле, что все равно какие-то вопросы, какой-то разговор, это просто как тренировка хорошо.
Да, каждое интервью было это как первое совсем неудачно, второе получше, третье, ну, с каждым разом и вопросов больше, и ответы лучше, и ну, такого плана
Ну,
всегда.
а сейчас мы пытаемся вот это все делать в нашей лаборатории, как бы, да, то есть они готовятся, а потом уже, когда пойдут на интервью, чтобы не было двух рекрутеров, как у вас, а чтобы сразу баф там и
Да.
работу. То есть вы, значит, получили офер с двух интервью.
Я, по сути, получил первое face-to-face интервью, которое было. Это, по-моему, это даже, если не ошибаюсь, наверное, тоже был рекрутерский офис. Я точно не помню. Но была какая-то компания, не рекрутерская, по-моему. Я уже точно не скажу. Но компания, от которой я получил офер, это у меня было фон-скрининг, затем был face-to-face, три face-to-face было, и я от этой компании, по сути, получил офер.
То есть три раунда face to face.
Вообще 4 раунда, если так смотреть, с фон-скринингом, ну, был человек с HR, и 7 человек в сумме было.
За три прохода.
Да.
Слушайте, так это вас на постоянную позицию брали, наверное, да? Так.
Годовой контракт дали сразу.
Контракт? Ну,
Да.
слушайте, то есть у вас для контракта вас очень сильно
Да, я знаю, не все так говорят.
много народу вас смотрел. Я хочу сказать, что сколько раз я там на контрактах работал, обычно это мог быть вообще один человек, поговорили 20 минут и пошел там. На контракт легко нанимают, но это на год.
Да. Но у меня первый был face-to-face с моим текущим менеджером QA. Затем было интервью, было 4 человека, 2 тестера, один development manager и директор QA был. А третий face-to-face был уже с вице-президентом компании по скайпу.
То есть
Вот.
небольшая компания.
Очень большая.
Большая?
Очень большая.
И
В
вице-президент.
33 странах мира есть.
Слушай, когда же вице-президенту с вами разговаривать? Я еще поражаюсь.
Да,
Обычно
я не знаю. Но он...
в маленьких конторах там большое начальство участвует.
Я после face-to-face интервью, когда было 4 человека, думал, все, устраиваю себе выходной, хватит с меня стресса.
Так.
Пришел, расслабился, и присылают мне через несколько дней, поздравляем, вы успешно прошли, мы хотим пригласить вас еще на одно. Да, блин, думаю, сколько можно?
Слушайте, так сколько вы были на рынке вот от момента, как вы первый раз там на Дайсе повесили или по нашей технологии положено было на Дайсе сначала повесить, от этого момента до получения оффера?
Если взять момент, когда я уже все правильно именно разместил на Dice, все буллеты, все ключевые слова, потому что до этого у меня было пару профайлов, которые я менял и удалял, потому что неправильно было резюме там, неправильно было буллеты и все в этом роде. Я с момента, как уже полностью разместил новый профайл, это было два
Да.
с половиной месяца примерно.
Ну, тоже не в один день, слушайте.
Но параллельно с этим, 2,5 месяца, это когда я уже получил оффер. То есть у меня 4 интервью растянулись на месяц примерно. Вот. И
Я
параллельно я был
понял.
на рынке, соответственно. Если бы я знал, что я получил оффер, я уже закрыл бы через месяц этот
Ну
профайл.
да.
Вот.
Ну, это говорит о том, что не то, что вас порвали на части, то есть вы месяц в одну контору 4 раза ходили, то есть у вас не было там, скажем, два интервью там в неделю или там, скажем, даже два интервью в месяц.
Телефон, были фон-скрининги за этот период. Порядка 10 фон-скринингов было за 2 месяца. Вот.
Ну
И
что ж.
были рекрутерские компании, которые приглашали на интервью именно с рекрутером пообщаться. Но я к таким даже и не ходил. После 2 интервью с рекрутером, от которых я не получал никакой связи вообще, абсолютно. Я, ну, наверное, не пойду. Вот.
Очень многие люди не пойдут, потому что они уже хотят результат, а очень многие люди пойдут, потому что им хочется с кем-то потренироваться.
Да, ну.
То есть это не, особенно там по-английски не очень говорить, знаете, там, пойду с рекрутером, а что, люди время тратят
Да, это хорошая практика, я не спорю, как бы. Если кому нужно подтягивать язык, у меня тоже язык был далеко не хороший, наверное, и средний уровень не был. Не знаю, я как бы себя так оцениваю. Но интервью я проходил вообще без проблем, именно в текущую компанию, от которой я оффер получил. Проблем с языком не было. акцент есть, ну, никаких даже намеков на дискриминацию по акценту.
Ну, совершенно. Нет, абсолютно. Что вы. Вот. Не то, чтобы у них...
спрашивал, отвечали.
Да, выбора большого у них нет. То есть они, как только человек работу делать может, это, в общем-то, уже достаточно. А вы рассказывали на канале, там, сколько денег платят, или это так, как-то за кадром?
Я не хотел это.
Ну, хорошо. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, может быть, вот из опыта вашего и ребят в группе, которые были, вы там не один из Нью-Йорка, там, может быть, вы общаетесь даже, я не знаю.
Я могу ответить и так. У нас вот параллельно, когда мы учились у вас в онлайн-классе, Ленара у нас создала группу параллельно Skype, где мы обсуждали вопросы, которые мы там недопоняли, какие-то вопросы были, загружать общий чат, где мы учились.
Да.
Вот. У нас сейчас там порядка больше 150 человек, там уже добавлены люди, которые 2 года назад вашу школу закончили, которые только выпустились.
А откуда они взялись-то?
Ну, как-то у кого-то друзья в Штатах, кто-то подобавлял.
Вот. Через знакомых, да.
Да, и там ребята, вот когда мы на рынок выходили, там Женя один из первых, по-моему, Березин вышел на рынок тогда.
Да,
он
был
там
такой.
Опытом. Там ребята повыходили на рынок, для кого-то не был секрет, как бы, рассказать, кто чего получал. В этой группе мы общались и как бы свободно рассказывали, обсуждали, какие цены по рынку. Вот, и... Ну, ребята примерно получали, если брать по часовку, в зависимости от найма, как бы, если брать по часовку, то в среднем минимальное то, что я слышал, это в какой-то там глуши, $22 в час получали. И было ребята, которые 36 получали в час,
ну,
на старт.
Я вам скажу, что 22 в глуши, это, может, как 40, как 40 в Нью-Йорке.
Это, да-да-да, я согласен.
Слушайте, а вот такой вопрос. Буквально день-два назад мне парень один написал из Нью-Йорка, зритель, который приехал по визе там, для одаренных, грин-карту получил для одаренных. Да, и вот они приехали, и он говорит: Михаил, вы, говорит, даже не представляете, как трудно снять жилье, говорит он, в Нью-Йорке. То есть one bedroom, пишет он, меньше 1500 вообще не найдешь, но... Они при этом хотят кредитную историю, они хотят референса, они хотят косайнера. И в итоге ему пришлось чуть ли не за год заплатить вперед за квартиру. Действительно такие кошмары или просто ему не повезло?
Ну, если снимать жилье официально, легально, с договором на аренду совсем, то как бы да. Требуют и кредитную историю, требуют баланс на счету для там оплаты, допустим, на полгода вперед, как бы... Если брать приезжих по турвизе, которые без документов и так далее, это только субаренда, снятие там комнаты, студии какой-нибудь, это пересъем у тех, кто уже снимает. Как бы. Но это жилье очень, как бы, в основном ужасного состояния, и в основном это для наших в русских районах и так далее. Если брать официально снимать, вот, допустим, я сейчас снимаю two-bedroom квартиру, то да, просят и документы, просят кредитную историю, запрос на credit score, на credit history. Вот. И нам, мы, по-моему, платили на 3 месяца вперед.
Вот. То есть давали депозит на 3 месяца. На 3 месяца.
Депозит, да.
Слушайте, у вас еще похлеще, чем у нас тут. У нас человек, допустим, приносит письмо, что он работает, и все. Вот письмо от работодателя, и это отменяет абсолютно все. Он может еще при этом social security номера не иметь.
Да.
И, ну, будет, ну вот он, что... У нас намного либеральнее, смотри-ка.
Здесь, понимаете, тоже, если человек заезжает в квартиру, и он не платит, то он, его не имеет права выселить на протяжении 3 месяца минимум. Только могут выселить по решению суда. И человек, лендлорд, там, запустит его к себе в квартиру, он не будет платить 3 месяца, его просто выселят, он не будет обязан заплатить даже за это. Всякие прецеденты бывают.
Я думаю, что если с детьми, например, семья, так там и 3 месяца не отделаешься.
Да.
Там это может быть и 6, и больше.
Да, верно.
Да, ну что же, у вас это не называется rent control, у вас это называется stabilization, да, как-то так?
Здесь еще проблема тоже такая, самостоятельно найти жилье хорошее с ремонтом очень тяжело, практически нереально. Весь бизнес построен на риэлторах, на риэлторских компаниях, и вот по... Это повезет, если по объявлениям там на Craigslist найти какую-нибудь квартиру от хозяина. Вот. Были ребята, которые так находили. В основном это риэлторы, и только через них нормальное жилье, которое с ремонтом совсем.
Но вы не платите риэлтору, ему платит
владелец. Нет, именно клиенты платят.
Ах, вот так даже?
Да, да. Я думаю, это не во всех. Есть компании, которые платят там лендлорд, вот, но в основном это плачет клиент.
Вы знаете, мы с вами как в разных странах живем, я так вот слушаю. И думаю...
Нью-Йорк это вообще, это не Америка, это совершенно другая страна как будто.
Ничего себе. Ну хорошо, ладно. А действительно вот такие цены, что One Bedroom там далеко не в лучшем месте и все такое, и 1500 можете?
Зависит от района. Есть One Bedroom, которая стоит и 3000 на Манхэттене, есть One Bedroom, которая стоит 1000 где-нибудь в на Брайтоне с клопами и так далее.
Нет, ну без клопов, если так элементарно, адекватно.
Порядка 1500-1600 долларов. Можно и найти дешевле. Сейчас найдутся по-любому люди, которые, о, вот я снимаю там за 1200. Зависит от того, когда был лист подписан, поэтому каждые 2 года поднимают рент и так далее. Как бы много нюансов. Вот. Но в среднем, да, примерно такая цена. За two bedroom с ремонтом это 2200 где-то так.
Но подождите, если это вот старый дом под этим вот rent stabilization актом, то за 2 года там, из контракта на 2 года, вам могут поднять там, я смотрел уровень там, разрешенного поднятия цены, и там было, что там 2%.
До 2%, да.
Ну, это же вообще те же деньги, это меньше, чем инфляция. Ну. У нас вот могут так поднять, что, господи, люди, которые 4 года назад платили 1200, сейчас могут легко платить 2000.
Да, это много. Здесь даже в метро есть, когда вот, приходит время там пересмотра подписания лизов новых и так далее, то даже есть реклама в метро, что при каких условиях вам имеют право поднять рент, а при каких условиях вам не имеют права поднять рент. В прошлом году, допустим, имели право поднимать рент только на лиз на 2 года и выше. То есть те, кто на год, не имеют права поднимать.
У меня сейчас есть студент, прямо вот в школе, из Нью-Йорка приехал парень. И вот он рассказывает, что он снимал квартиру. У него там жена.
Не Романова зовут? Нет. А? Не Романова зовут?
Ну, что там? У нас их несколько из Нью-Йорка. Да? Из Нью-Йорка, наверное, человек 5 сейчас. Вот группа началась 5 января, там человек 5 из Нью-Йорка. И вот он рассказывает, что он снимал квартиру за 1450 там, или 350. И ему написали в контракте, он мне его показал, что ему этот рейт такой промоушнл, что это не официальное, а вот ему на год, контракт на год, ему на год дают промоушнл. И когда стал год к концу подходить, ему, как положено, на обновление лиза, значит, ему дают новый контракт, а там хотят 2,5.
Да, да.
Да, и, значит, я говорю, а как же ваш этот рент-контрол там и все дела? Он говорит, а они объясняют тем, что это не был рыночный рейд, и они типа имеют право. Действительно вот такие случаи вы слышали такое?
Такое не слышал еще, но я верю, это на 100% я практически уверен. Здесь такие лазейки находят, и с годами это просто каждую лазейку закрывает, но люди попадают на деньги здесь. Здесь такие умы просто.
Нет, ну он может уехать оттуда. Он говорит, что если там в соседний дом переехать, то будут те же 1500. То есть не то, чтобы это какая-то рыночная цена, там 2500. Я тебе не жалею, кто-то будет так.
Когда я подписывал договор на аренду, то изначально давали на год, вот, но потом я, когда подписывал документы, я смотрю, поставили на 2 года. Думаю, ну, хорошо.
Ну, 2 года вам, собственно, вам без разницы, потому что если вам через год продлить, то там на 1% повышают, а если через 2 года, на 2. То есть ничего такого тут нет. Ну что же, хорошо, ладно, интересно. А вот у вас брат, который, можно сказать, на час там моложе или старше уже.
Старше.
Старше на час. А он не говорит себе, эу, так может и я пойду там как-то там в тестирование?
Тестирование? Ну, он, может быть, пошел, он-то не особо любит с компьютерами общаться. Вот. Но он говорит, я могу пойти как-то освоить, но я чувствую, я буду в офисе в этом просто загорать.
Ну, мне хорошо. То есть ему так атлетичный человек баранку крутит там, хорошо. Еще гидроусилители его брать, и вообще он будет там еще тренироваться.
Походу. Ну, не на траке, не на большом, этом он на пикап-траке возит на прицепе там.
На маленьком. Да. Хорошо. Вот если взять по зарплате человека, который водит небольшой пикап-трак, и, например, вас, который на первой работе тестером, Это сравнимые деньги или это существенная разница?
Здесь такой момент еще, если работать на чек, либо на кэш. Вот.
Так.
Поскольку есть ребята, которые работают на кэш, катаются очень много, сутками просто, ну, там, один выходной в неделю делают, там, два редко, вот, катаются очень много и зарабатывают больше, чем тестер на старт, это 100%. Вот. Но это ты сутками не бываешь дома, у кого семья, это вообще просто, ты с семьей не живешь.
Ну, вот. Подожди, но если пару лет пройдет, то этот тестер его обскачет очень сильно.
Да, не спорю, да. И опять-таки, для того, чтобы зарабатывать больше, чем тестер, дальнобойщику нужно ездить, просто сутками ездить. Вот, как бы. Может, дальнобойщики там какие-то нюансы знают. Вот.
Все-таки есть разница. Тестер каждый год растет его квалификация, растет стоимость его труда и так далее. А дальнобойщик, он на самом деле становится старше, ему все сложнее этим заниматься. Кроме того, цена здоровья, которая в это дело вкладывается, и потом не отобьешь.
Ничего. Если ездить те часы, которые работает тестер, допустим, по 8 часов, вот, от звонка до звонка, то, я думаю, это будет, может, практически та же самая зарплата, может, чуть-чуть больше.
Угу.
Вот. Поэтому, я думаю, наверное, равноценно.
Для начинающего. Хорошо.
Да. Да.
То, что вы делали до тестирования, это было что?
До тестирования?
Да.
Это было... Вот, я сейчас вспоминаю... Я идти на завод после университета не хотел, работать там нас как. Алкоголики в основном старые, работают на заводах и все. Молодежь туда не идет, к сожалению. Зарплаты никакие, поэтому там остались работать, которые там работают за копейки.
Это вы про Чернигов говорите?
Да.
А в Америке что вы делали до тестирования?
В Америке занимались разной работой. Была и мувинг был, вот, и в ресторане работал, пока учился в школе, поэтому... После работы сразу учиться и все в этом роде. Вот. Как приехали, это в основном был мувинг. Вот. На мувинге летом хорошие можно было деньги зарабатывать. Вот. Тем более, если не в какой-то компании, там, где один грузовик, который еле едет, а в компаниях, которые там уже по 7, по 10 грузовиков, которые уже не хелпером, а водителем, там, форманом, то нормально ребята зарабатывают. Вот.
Такой...
вот есть компании, которые, допустим, скажу ребятам, может, кому-то интересно будет, чтобы, которые люди приезжают сюда и хотят какую-то первую работу на время, на первое время, допустим, то будет хороший тем, что если получить водительское удостоверение, вот в Нью-Йорке, допустим, с водительским удостоверением Нью-Йорка можно водить грузовики там до 5 тонн без пневматической системы. Вот, соответственно, можно работать водителем на грузовике, на мувинге, и получать на, там, на 3, на 4, на 5 долларов больше, чем просто хелпер. Вот, а права дают на 4 года в Нью-Йорке.
Хелпер – это типа грузчик.
Да, просто носишь и все. А водитель это, ну, за рулем перевозишь это еще.
А что получает хелпер? Вот
хелпер, в зависимости, опять-таки, от компании. Есть компания здесь одна, очень крупная, но они занимаются перевозками очень дешевых клиентов. У них рейты очень маленькие и платят там то ли 8, то ли 9 хелперов в час. Вот. Но это все кэшем, как бы не на чек. Водитель там получает, по-моему, 11. У меня стартовая зарплата на мувинге была 15. Вот.
Ну, уже, слушайте, уже ничего.
Да, я об этом и говорю. Вот. Но есть компании, которые обслуживают очень дорогие билдинги, и там, как бы, получается, там целая схема. У боссов компании есть знакомые, которые дормены в этих билдингах, и они просто вот рекомендуют, и все. И они там, мувинг, допустим, дешевой компании, квартиры, two-bedroom квартиры будут стоить в дешевой компании там, ну, 600, грубо говоря, долларов. В дорогой компании, которая там дорогими билдингами занимается, то это будет стоить 2,5-3 тысячи долларов. Вот.
То есть уже муверы должны быть с высшим образованием.
Да. Типа того, да. Но там, конечно, упаковки, все материалы, все. В дешевой компании там покрывало накинули, перетащили и все.
Я вчера вот, ну, вечером был на праздновании там старого Нового года, и там женщина рассказывает, она сейчас риэлтор, а 20 с лишним лет назад, 25 лет назад она приехала, и у нее первая работа была, ну, ей говорят, вот будешь тут стоять, улыбаться, там люди приходят, партия какая-то, и, значит, ты будешь кофе наливать, пирожок давать, и вот кофе, чай, там, чего они хотят, будешь наливать. Она улыбалась, и пока в конце партии не пришел какой-то американец в ковбойских бутсах, там какой-то такой ковбой, и говорит ей, тикав.
Тикав.
Ну, она... Она ему дает булочку и говорит «ти» или «каф». Он говорит «ти каф». Она думает, ну раз такое дело, наливай ему в чашку полчашки чая, полчашки кофе. И ее уволили. Да, поэтому... Я
язык
про знание
знать,
языка.
Те,
да.
которые приезжают сюда, язык в любом случае надо знать, учить, не лениться, поскольку если полным-полно людей, которые здесь приезжают, и у нас на Брайтоне живут так годами, никуда не вылазят оттуда, там,
так, а
там
чем они занимаются?
Да, не знаю, может, где-то работают, кто-то в каком-то офисе хорошем, но без языка особо не пойдешь никуда, только с нашими работать. А наши не предлагают больше, чем американцы, намного ниже предлагают зарплату.
Подождите, если вы ограничены, да, допустим, вы вот это можете, а это не можете, если у вас ниже квалификация, в силу того, что у вас языка нет, то есть ваша рыночная стоимость ограничена. Ну, конечно,
да.
Конечно, так оно и стоит меньше. Ты же не участвуешь на рынке. Это совершенно другой рынок. Вот на этом рынке так платят, вот на том рынке так платят. Иди на тот.
Некоторые просто придумывают для себя отмазки тем, что не выходят никогда из зоны комфорта, тем, допустим, вот здесь у меня магазины, вот здесь мои знакомые, вот мне тут все хорошо, зачем мне учить язык? Таких полным-полно здесь очень. Это тенденция, конечно, не сильно приятная.
Слушайте, я слышал фразу такую, там, ну, речь шла о том, что люди, которые живут на Брайтоне, они ходят в тамошние магазины, и эти магазины, во-первых, там привычная еда, во-вторых, она хорошая, то есть не то, что там дрянь не торгует.
Не спорю,
да. Да, хорошая еда, и она дешевле, чем в американских. Вот если ты пойдешь в американские покупать, то вот, скажем, аналогичная вещь в американском дороге. И вот я слышал такую фразу, говорит, а почему вы все покупаете в русском? Или там, где вы покупаете, говорит, да вы, а почему не покупаете в американском? Говорит, а мы в Америку не ходим.
Ну да, есть такое. Там русские магазины, все. Даже шубы русские висят. И такие палатки, как у нас в Украине, тоже есть на базарах.
Нью-йоркские магазины, которые шубмехами торгуют, шубами, они как бы славятся. То есть там как бы недорого, и такие они с прикидом. Шубы такие там, не знаю, ну как бы такие цены, что таких нигде нет.
И... У меня такое впечатление, как будто там люди застряли просто, машина времени сломалась и не перенесла их никуда в будущее, они просто застряли там.
Но дети вполне как бы американские, и вот если посмотреть на амишей каких-нибудь, да, они что, сколько живут, там из поколения в поколение, и они не хотят меняться, эти просто не могут, может быть, им сложно. Я знаю, в Орегоне есть такие поселения староверов, не только в Орегоне, на Аляске есть.
Мы ехали из Вашингтона один раз с ребятами и заехали в деревню Амишей здесь,
да.
Не помню, то ли в Пенсильвании, то ли в Филадельфии, вот я точно не помню где. Вот. Там это был, конечно, ужас, ну как ужас, шок, люди в 21 веке и не пользуются ни электричеством, все на каретах, обрабатывают вручную все поля эти, там женщины коней этих таскают так, что вообще, ну, конечно, диковато немножко.
И это все устойчиво. При том, что эти дети ходят в американскую школу. У них нет такой... Я надеюсь, я не знаю там деталей, но вряд ли есть какая-то специальная там амишевская школа, где учат не
там
так.
Была. Мы рассказывали им в какой-то возраст, когда они становятся совершеннолетними, им предоставляют выбор. Уйти на некоторое время в цивилизацию, там побыть и решить для себя, хотят они быть в своей общине, либо быть в цивилизации. И все. Вот.
Но говорят по-английски при этом, то есть...
По-моему, да.
Они...
Экскурсовод разговаривал на английском.
Ну да. Так вот, в Орегоне есть там люди, вот они там живут поселениями на Аляске, староверы, знаете, сколько лет прошло. И вот
да.
Они придерживаются такого образа жизни, они... и то есть им как бы в масть вот эта замкнутость, им нравится. А те, которые в Нью-Йорке, у них просто проблемная ситуация, которая на уровне их детей уже не существует. То есть они как бы адаптируются и все. Ну,
да.
Ничего страшного. Я
хотел рассказать еще пример. Один парень ходил здесь, искал работу, связанную с IT. пока еще не ходил не выходил на рынок на американский для поиска QA специальности, и обзвонил тут пару объявлений там, где требовались в техподдержку люди, войти в DirecTV компания, как-то так, я не помню.
Конечно, да. Это
IPTV.
спутниковое телевидение.
Да. И вот там компания занимается, у них есть американские клиенты и все остальное, но они платят, по-моему, $12 в час на чек. Реальному человеку с документами, то есть он заплатит налоги и все остальное, это получится там $7 в час. Вот это русская компания, и все. Вот преимущества и недостатки знания английского языка. Зарплата 3 раза меньше сразу предлагают.
А если бы это был американец и работал на американскую публику, это было бы сколько?
Я точно не знаю, но наверняка больше 20, а то и порядка 30.
То есть такой тихий. Ну
Здесь еще нюанс такой, они не предоставляют никаких бенефитов, как бы можно иметь там поменьше зарплату, но у тебя будет и страховка, и все остальное, весь пакет бенефитов, как бы, и это экономит большую сумму денег. У меня, допустим, в компании страховка, если бы компания не оплачивала, то страховка мне обходилась бы $1200 в месяц.
Подождите, вы один или у вас семья есть?
Нет, у меня семья есть.
А, так
Вот.
а вы это вы скрывали? Ну-ка, давайте.
Ну, это я не знаю, я для это не освещаю.
Но как бы дети есть или
Нет, у
только
меня жена, конечно.
жена? Ну хорошо. Но она работает или что делает?
Да.
Ну не тестер.
Нет, не тестер.
Как?
Пока на данный момент еще нет, еще не
Она не
определилась.
говорит, а я тоже пойду.
Я ей предлагал, но она говорит, пока еще не знаю, мое ли это.
Молоденькая совсем, наверное.
Да. Ну как совсем? Все на год младше.
Ну окей, ну это не 18 лет, хорошо.
Да.
Ладно, что же, интересно, давайте мы ребятам скажем, что у вас там есть видео, чуть ли не на полчаса, да, вы написали, как вы в школе
30.
учились.
На 30 минут я там рассказывал, да, как я учился, где я учился, и как я проходил интервью, как я получил контракт и на каких
То
условиях.
есть
Все
подробности.
эти.
Я-то и не знал бы, но вдруг какая-то лавина на меня пошла. Там, знаете, как, когда подписчики что-нибудь такое увидят, они начинают тебя информировать. Там кто-нибудь гадость про тебя сказал, там, или наоборот похвалили, или там еще что-то. Вот. И вдруг на меня посыпалось, там говорит, вот, я говорю, что такое? А я помню, что у вас был другой сюжет какое-то время назад. Когда вы упоминали, но в детали не уходили. То есть
А,
вы...
было, да. Это мы небольшой анонс сделали, я еще тогда учился в школе.
Да, вот я помню, что была такая штука, тоже мне присылали. Вот, и... не спрячешься тут. Вот, и я думаю, ну, и не рассказывают, что я чего. Вот, а тут говорят, вот там подробности, значит, и...
Я решил просто до выпуска, до того, как я не найду работу, ничего не освещать, не рассказывать. Я решил сначала. У нас такая позиция, вот мы получаем что-нибудь, какой-то документ, мы где-то учимся, получили результат, который хотели. Все, тогда мы рассказываем от начала до конца, чтобы не было потом никаких, вот, там не учли это, а уже сказали
Ну
видео это.
да. Так, но вы уже все-таки какое-то время поработали, то есть у вас есть какая-то дистанция, вы можете обернуться назад во времени и просуммировать, обобщить, что-то такое. То есть вам попроще в этом смысле. Ну что же, хорошо. Ладно, давайте мы что сделаем? Давайте я вас поблагодарю за то, что вы, значит, воскресный день тут, значит, время тратите, чтобы рассказать ребятам. Хочу поблагодарить наших слушателей, потому что вот я смотрю, что 48 минут мы уже тут запись моя, 40, почти 49, не знаю, сколько там останется, когда все это дело смонтируется. Хотя я, как я вам сказал, я особо не монтирую ничего. Я буду очень рад, если ребята пойдут, посмотрят, послушают, и те вопросы, которые, например, они найдут отвеченными у вас, они хотят менять, и там не будут. Потому что я беспокоюсь, я тоже иногда не могу даже рассказать, они что-то спрашивают. Вы бы лучше спросили тех, кто с той стороны как бы, процесса. Поэтому я сделал плейлист. У меня есть плейлист, называется, ну, типа там рассказы выпускников.
отзывы, как-то так.
Ну, как-то он там называется, да. Я так каждый раз радуюсь, что что-нибудь рассказывает, это пахнет об этом плейлисте. Вот смотрите. Вот, и плейлист растет, вот растет количество блогеров у нас.
Да, я считаю, это правильно, и тенденция такая, что люди получают новые хорошие камеры в своих телефонах, и люди снимают все, что происходит в их жизни, и много информации получают.
Вообще, сейчас на селфон можно снять лучше, чем, скажем, там, 5 лет назад там, на большинство камер.
Да, да, конечно.
Это просто чудеса какие-то, я не представляю, что там... Понятно, что это не оптика вот этой штучки. Это, наверное, какой-то софтвер, который там стоит, обрабатывает. Даже я не представляю, как это технологически сделано, но мы всегда знали, что вот поверхность линзы, да, там площадь.
Да, зеркальный фотоаппарат.
Площадь этой линзы, качество шлифовки этой линзы. Ну, то есть, вот это качество там, изображения. А тут смотришь, оно такие пикселы. Как же эти пикселы, вот эти вот в таком количестве, в такую маленькую штучку уместились?
И сейчас еще экраны делают такие, которых пикселей не рассмотреть. Плотность пикселей на экранах такая сумасшедшая.
Да,
и
да.
Картинка сумасшедшая.
С ума сойти. Это напоминает мне проблему, вот как же этот мужик с баяном в пластинку залез. Знаете, меня в детстве интересовало. Вроде такая, знаете, на патефонах вот этих вот.
Да.
Как же он туда с баяном-то?
И поет оттуда.
И оттуда поет, да, вот. Такие вот вызовы времени. Ну хорошо, значит, брательнику привет передавайте, супруге тоже.
Да. Вам хотелось бы тоже сказать спасибо за то, что вы делаете. Стольким людям помогаете школой. Вот, и спасибо за такую возможность мне.
Вот, знаете что, давайте я вам, раз вы так в эту сторону пошли, давайте я вам вопрос задам. С вашей вот колокольни, если оттуда смотреть. Я часто слышу такие фразы, что вот, Михаил, он берет деньги за то, что и бесплатно есть, и за что же они деньги-то берут. И вот как бы с вашей стороны, вы за что деньги-то платите? Вот все же бесплатно есть.
Бесплатно то, что есть, это просто теория. И теории полным-полно, можно стать и, по словам бесплатной теории, и сумасшедшим программистом. Но в плане того, что показать, как это на самом деле, как это в компаниях происходит, какие виды всевозможных тестирования видов есть, и как это применяется, в каких случаях один вид тестирования приемлем, который неприемлем, вот, какие сильные и слабые стороны в резюме, в наших историях про себя и так далее, этого всего нет в интернете.
Ну, я скажу, что мне очень понравилось то, что вы вначале сказали, что это можно и крутым программистом стать, да, читай. Да, это хорошая штука, да.
Научки есть, научки добиваются очень многого и сами, но они же не рассказывают о том, сколько они распоткнулись 200 раз до этого. Вот. А школа помогает тем, чтобы сделать как можно меньше спотыканий, как можно меньше ошибок. А проблемы и ошибки будут у каждого, были, есть и будут. Поэтому ко всему не будешь подготовлен, но как бы благодаря школе готовишься намного лучше.
Ну хорошо, я на самом деле считаю, что люди, которые могут сами, так они и должны сами. Я со своей стороны как бы вклад вношу вот в это сами, то есть я с очень большим уважением отношусь к тому, что люди хотят сами. И вот у нас есть там на русском языке там 20 часов занятий, я там начитал, я все, что знал, рассказал там. У нас есть на английском канал, вот этот Portnow School на Ютубе, и там и про автоматизацию, и про agile-тестирование. И вот то, что у нас про agile-тестирование, такого вообще нигде не найдешь, потому что, и это публично, я вывесил. И про тест-документацию, то, что там Яна Мурза читает, я тоже вывесил, потому что я считаю, такое нельзя прятать. И Яна, когда прочитала курс по agile-тестированию, вот эту лекцию, она тогда работала в компании VMware, которая делает виртуальные машины. И она была там каким-то лидом по автоматизации. Ее начальник в VMware, он такой грамотный дядька, и он читает всякие блоги там, ну, профессиональные и так далее. И он читает в блоге, очень известном и авторитетном, читает, что мужик говорит, вот я подумал, значит, если вот у нас agile, вот мы переходим на agile, надо понять, как тестировать, какие есть ресурсы. И он там изучал рынок, туда-сюда ходил, и в итоге говорит, что, да, наткнулся на лекцию Яны, которую я повесил. И он говорит, пока есть вот такие, как Яна, и такие видео, говорит, можно жить спокойно. Понимаешь? И да, и начальник ее вызывает и говорит: ты что ж такое, ты говорит, какой-то там в школе учишь, а давай теперь у нас будешь тоже там семинары вести. И она уже не могла отбиться, и значит, там ей поручили вести семинары там, в этом ВМВР тоже для сотрудников. Поэтому я как раз наоборот, я говорю: господи, да учись, вот тебе все в руки. Но... Ну, то есть я не буду тебе при этом резюме делать, и я не буду заниматься твоими проектами, но даже в нашем курсе, который бесплатный, там висит на русском, там есть пара маленьких проектиков, там есть резюме-билдер, там есть этот самый телекоммуникационный, там как он называется, я уже не помню, вот, с подпиской там на разные сервисы, но пожалуйста. Поэтому...
Я думаю, проблема некоторых, нам много раз спрашивали, тоже задавали вопрос, лучше пойти на онлайн-курс, либо ехать стационарно учиться и так далее, не брать во внимание сумму курса и так далее. Проблема некоторых людей то, что им тяжело заставить себя учить, когда удаленно находишься, это тяжело. Для меня это не было проблемой, я заплатил деньги, пускай не такие большие, но я должен был чисто перед собой быть честным, грубо говоря, скажем так, и... Если я пошел на это, я должен заканчивать это, и все. И как бы, а так пустую потрачено время, это, свое, чужое.
Это сложно очень быть собранным, потому что ты живешь дома, ты не поменял обстановку, у тебя очень много всяких обязанностей и в семье, и по работе, и с друзьями, и еще с чем-то. И у тебя намерение хорошее, чистое, искреннее. То есть ты хочешь, да, вот хочешь, но... Когда доходит до реализации, я могу сказать, что у меня тоже так бывало неоднократно. Вот был случай лет, не помню, 5-6 назад. Что-то мне это плечо рассудилось, я хотел получить такую психологическую сертификацию. Это называется Certified Career Counselor. И эту сертификацию получают люди, которые в университетах работают и инструктируют студентов как там с поиском работы. Но чистая психология, там тестирование и так далее. Это часть программы на мастера по психологии. И я записался на этот курс, заплатил 2000 баксов. Неделю туда не приехал, я целую неделю ходил, там с народом познакомился, вообще тусняк классный. Со всей страны люди съехались. Подружился с теткой из Тринидада и Тобаго. Это она в университете там консультирует. Ну, в общем, так, все было замечательно. Но дальше нужно в течение полугода было делать проект. То есть там дают задание. И вроде бы у меня и студентов полно, и так далее, но я не могу сфокусировать. У меня столько дел, у меня текучка. Я просто не могу этим заниматься. И так оно и похерилось. Так я не сделал этот проект, и так пропали эти 2000. Я не жалею, потому что это как бы я сам хотел и сам отказался в итоге. Но я очень хорошо понимаю вот это вот. То есть сидение в классе тебя заставляет.
Да.
А так, когда там, что там, чего там, вроде и задание.
Даже посмотреть, как выполняли домашние задания в онлайн-классе. И половина, наверное, не делала, потому что совсем мало людей их делало.
Больше половины. Вот у меня сейчас там 100, ну скажем, из 130 человек, там же, понимаете, что еще получается? 130 своих из этого класса, но там еще человек 30, 40, 50 приходит из бывших классов, закончивших классов, повторяют, там интересуются. И во время урока там было, может быть, 165-170 человек. А количество людей, которые сделали квиз, который тест, который надо было сделать, там 60-70. И я каждый раз говорю: ребята, если вы не будете, вы не сможете и так далее. И я каждый раз пугаю и стращаю. Ну, а что можно сделать?
Много людей думают, пришел, оформился в школу, заплатил денег и ждешь, когда тебе офер пришлет.
Ну, даже не знаю, что сказать. Ладно, мы будем как бы больше ориентироваться на тех, кто готов сегодня чем-то заниматься, потому что очень многие они переходят в разряд повторяющих, и через 3 месяца, 6 месяцев, иногда через 2 года они вдруг выныривают и говорят: Миша, я готов, понеслось. Понеслось. Потому что у меня каждый человек, который работает, не работает, он как этот самый liability на мне там накапливается. И я не знаю насчет кармического влияния, но, во всяком случае, ощущение незавершенного дела у меня есть. Поэтому так. Хорошо, давайте мы тут еще можем с вами долго болтать. Вот у меня сейчас уже 59 минут, там 13 секунд, ровно час. В общем, родственникам привет.
Да.
И ребятам там в этом чате тоже передавайте, ссылочку дайте, сказать, вот мы там поболтали. Если еще кто хочет, сказать, еще кто хочет поболтать, мы с удовольствием запишем. Вот, и пусть делится опытом. А вы тоже у нас не пропадайте, и глядишь там через там, годик-другой, а там, может быть, знаете, как работу поменяете, и там еще что-нибудь расскажете.
Я обязательно об этом буду рассказывать, да.
Все, ну хорошо тогда. Давайте, счастливо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.